Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Премия «Либерти» едет в Москву.
Соломон, прежде всего я хочу сказать, что наш выбор лауреатов всегда происходит единодушно, но перед этим идут долгие споры. Как вы считаете, как концепция русско-американской культуры, как вы ее определяете? Потому что у каждого из нас она несколько иная.
Ну, во-первых, я должен сказать, что сама по себе концепция русско-американской культуры сравнительно новая. И интересно, что когда я стал говорить о такой концепции где-то в начале 90-х годов, то специально поинтересовался, нет ли в этом смысле предшественников каких-то у нас, не было ли уже вот такой концепции в ходу. И вы знаете, я не обнаружил такого словосочетания, хотя, конечно же, и Набоков, и Стравинский, и Баланчин, и Бродский, безусловно, принадлежат, очевидным образом принадлежат к русско-американской культуре. Но никто об этом не говорил. И не говорил не случайно, потому что общая и политическая, и социальная, и культурная ситуация не позволяли этого в тот момент сделать. Мы в этом смысле оказались пионерами. И, как вы уже сказали, мы единственные до сих пор в этой области. Казалось бы, достаточное количество здесь состоятельных людей и спонсоров в Америке, в Русской Америке, могли бы учредить не одну премию за достижения в этой области. Нет, наша премия до сих пор остается единственной.
Как вы думаете, дело в том, что русская культура за пределами государственной метрополии развивается очень по-разному. Есть русская культура Израиля, есть русская культура русской Германии, есть русская культура Америки. Чем выделяется именно наша американская русская культура?
Ну, я, наверное, тут буду выглядеть как такой русско-американский шовинист, но скажу, тем не менее, что мне кажется, что русско-американская культура, вот все этих диаспорных или дефисных, если угодно, культур, она все-таки занимает ведущее место. Вот так вот получилось. Все-таки, вот посмотрите, Бродский и Довлатов – два человека из русско-американской культуры. Бродский – наиболее влиятельный, на мой взгляд, поэт новой России, и Довлатов, безусловно, самый популярный прозаик Новой России. Оба они жили и, к сожалению, слишком рано умерли в Нью-Йорке. И мне кажется, что до сих пор Нью-Йорк, именно потому что, как Гриша Брускин правильно сказал, это одна из ведущих мировых культурных столиц и сохраняет это свое значение. Нью-Йорк способствует тому, что люди, которые живут и работают в Нью-Йорке, я не знаю, являются, что ли, может быть, менее провинциальными, потому что тоже по определению дефисная культура, она несет на себе следы какой-то провинциальности. А здесь все-таки ты меньше подвержен этому, потому что здесь постоянно вот эти волны прибивают все новые влияния других культур.
Премия «Либерти» едет в Москву. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Эфир 13 сентября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров.
Слушайте передачу Александра Гениса «Премия Либерти едет в Москву».
Сегодня в нашей нью-йоркской студии собралось независимое жюри «Премии Либерти», которая вручается за выдающиеся достижения в русско-американской культуре. В состав жюри входят художник Гриша Брускин, музыковед Соломон Волков и ведущий этой передачи. Каждый год я рассказываю нашим слушателям о том, как прошла очередная церемония вручения премии. На этот раз мы решили сделать это заранее. Дело в том, что когда эта программа выйдет в эфир, все ее участники будут в Москве, чтобы наградить новых лауреатов. Все они москвичи, поэтому мы вместе с спонсором премии журналом «Континент» и Американским университетом в России, возглавляемым Эдуардом Лозанским, впервые решили перенести церемонию из Америки в Россию. В этом году наша премия отмечает скромный юбилей, ей 5 лет. Конечно, это очень незначительный срок, но все-таки и он позволяет подвести предварительные итоги. Поэтому я сперва расскажу о премии тех, кто ее уже удостоился, потом представлю новых лауреатов и, наконец, во второй половине нашей программы предоставлю слово другим участникам жюри, которые расскажут о своих отношениях с премией «Либерти» и ее идеей. Первый раз наша награда вручалась летом 1999 года во время праздничного концерта в Нью-Йоркском Карнеги-Холл, посвященного 200-летию Пушкина. Как раз в это время институт премий в новом российском искусстве получил бурное развитие. Это естественный процесс, который должен хотя бы отчасти компенсировать давление рынка на изящную словесность и элитарное искусство. Поскольку русская Америка оставалась в стороне, появление новой награды нам показалось разумным и своевременным шагом. Следует заметить, что замысел этого предприятия был не только в том, чтобы отметить заслуги наших соотечественников США, но и в том, чтобы определить, сформулировать и описать само понятие той русско-американской культуры, которую, как говорит устав премии, представляют имена Набокова, Стравинского, Баланчина и Бродского. В первый раз премия «Либерти» была вручена нью-йоркскому художнику Олегу Васильеву и поэту, профессору Дартмутского колледжа Льву Лосеву. Судя по отзывам, выбор независимого жюри был встречен с воодушевлением, что и неудивительно. Глубокая по мысли и виртуозная по исполнению живопись Васильева продолжает и переосмысливает традиции как классического, так и русского нонконформистского искусства. Работы американского периода Васильева являются собой преодоленный концептуализм, который обогатил его будто бы реалистические полотна магическими мазками. В современной живописи трудно найти пейзажи, способные с такой силой передать темную глубину природы, ее тайную, вихревую, затягивающую в себя силу. Что касается Лосева, то его поэзия не нуждается в представлении. Она сейчас широко издается в России. После смерти Бродского Лев Лосев стал первым поэтом русской Америки. Открыв список лауреатов Олегом Васильевым и Львом Лосевым, мы хотели продолжить его не менее славными именами. В следующем году премия «Либерти» была вручена художнику Вагрычу Бахчиняну и эссеисту Михаилу Эпштейну. Бахчинян – видная фигура в русском концептуальном искусстве, один из основателей соцарта. Он работает во всех жанрах, включая и те, что сам для себя изобретает. Уроженец Харькова и житель Москвы, он уже четверть века живет в Нью-Йорке. За эти годы своим изощренным талантом и неисчерпаемым остроумием Вагрич обогатил и литературу, и изобразительное искусство. Бахчинян с его бесконечными шутками и каламбурами – легендарная, почти фольклорная личность русской Америки. С тех пор, как уже более 15 лет назад известный московский критик Михаил Эпштейн перебрался в Америку, став профессором Эмарийского университета в Атланте, его статьи, книги, радиопередачи и бурная интернетская деятельность внесли весомый вклад в интеллектуальную жизнь русской Америки. Блестящий эрудит, оригинальный философ, автор беспримерно энергичный и плодовитый, Михаил Эпштейн известен как литературовед и культуролог, но больше всего ему подходит та редкая специальность, которую критики придумали специально для Вальтера Бениамина – мастер поэтической мысли. В 2001 году, сразу после 11 сентября, премия «Либерти» вручалась в чрезвычайных обстоятельствах, подчеркнувших роль русской Америки. Владея тонким инструментом, позволяющим приводить одну культуру на язык другой, она приобрела особое, судьбоносное значение сегодня, когда две страны становятся скорее союзниками, чем партнерами. По-своему углубляет симбиоз двух культур лауреаты премии «Либерти» 2001 года, коллекционер русского нонконформистского искусства Нортон Додж и писатель Василий Аксенов. Для советской неофициальной живописи Додж сделал почти то же, что Шлиман для Трои. Его уникальное по полноте и охвату более 6000 полотен собрания, оно хранится теперь в музее колледжа «Ратгерс», открыла Западу целую эпоху в русской живописи, сумевшей в том числе и благодаря американскому коллекционеру пережить катакомбную стадию в своем развитии. Аксенов помогал движению культуры в обратном направлении. Самый яростный западник нашей словесности, он ввел в русскую литературу, зачатую Селлинджером, молодежную джинсовую прозу, которая так удачно прижилась на новой почве, что стала ощущаться своей. Торжественные церемонии награждения в Линкольн-центре не помешали те трудные для Нью-Йорка обстоятельства. Америка по-прежнему работала, как в названии старой книги Аксенова, круглые сутки нон-стоп. Осенью прошлого года независимое жюри приехало в Вашингтон, чтобы вручить награду двум именитым американцам, прививающим русскую культуру к новому для нее свету. Первый из них – Джеймс Биллингтон, директор Национальной библиотеки Конгресса. Это наш человек в Вашингтоне. Великий знаток России, он прославился, попросту говоря, лучшей книгой о ней – «Икона и топор». Уже треть века этот классический в американской славистике труд служит бесценным путеводителем по парадоксам русской истории. Другой лауреат, директор музея Гугенхайм Том Кренц, русский по происхождению, православный по вероисповеданию и культуртрегер по призванию, который приложил значительную часть своей фантастической энергии к устройству круговорота художественных ценностей. Этому способствуют и его грандиозные русские проекты. От давней выставки «Великая утопия», открывшей Западу вторую волну российского авангарда, до такого популярного мероприятия, как «Эрмитаж» в Лас-Вегасе. Ну а теперь я представлю трех лауреатов премии «Либерти» 2003 года. Начнем с дам. Первый приз «Либерти» в Москве получит Ирина Прохорова. За очень недолгий срок эта неутомимая женщина создала настоящую интеллектуальную индустрию. Среди ее отраслей и лучший гуманитарный журнал России «Новое литературное обозрение», и одноименное издательство, выпускающее умные, сложные и интересные книги, теперь уже самого разного содержания, и актуальный полемический орган «Неприкосновенный запас», и интернетский салон, и многое другое. Я застал самое начало этого бурного процесса, когда 10 лет назад первые выпуски сегодня знаменитого НЛО собирались на кухне крохотной квартиры где-то в московских новостройках. Уже тогда, в малоприспособленные для столь непрактичной науки условиях, Ирина Прохорова поставила перед собой труднейшую задачу восстановления отечественной филологии, блиставшей во времена Бахтина, Апояза и Лотмана. С «Новым светом» Прохорова связывает не только специальность американиста и сотрудничество с американскими славистами, книгам которых она часто помогает прийти к русскому читателю, но и характер. Темперамент в сочетании с деловитостью. Я много раз встречал ее на громадных славистских конференциях в США. Каждый раз Прохорову там легко найти. Вокруг Ирины всегда крутится вихрь людей и идей. Другим лауреатом премии «Либерти» в этом году станет поэт Лев Рубинштейн. То, что мы называем его стихами, попадает в странную рубрику между жанров. Это то ли поэзия, то ли проза, то ли литература, то ли театр, то ли искусство, то ли жизнь. Неудивительно, что Рубинштейн – любимец филологов, которые оттачивают фантазию, вписывая толкование на поля его знаменитых карточек. Те, кстати, напоминают мозаику из гравия. Тут нет ничего яркого, запоминающегося. Это наша жизнь, увиденная фасеточным зрением. Поток не сознания, а честного и потому чистого бытия. То ли это постлитература, то ли наоборот протоплазма словесности, которая пренебрегла светлым будущим в виде романовых поэм, чтобы застыть во времени, как капли янтаря. Прошлой зимой Лев Рубинштейн совершил турне по лучшим американским университетам, открыв западным словистам, привыкшим размещать русские стихи между Евтушенко и Бродским, совершенно новую ипостась отечественной поэзии. Я не думаю, что обижу коллег нашего третьего лауреата Виктора Голышева, когда назову его лучшим сегодня в России переводчиком с английского языка. Мы уже привыкли к тому, что великие американские писатели Фолкнер, Стенбек, Капоте, Уайлдер, Фицджеральд говорят по-русски словами Голышева. Довлатов как-то сказал, что лучше всех по-русски писала Райт Ковалева. Только сам, намучившись с переводчиками, я понял, в чем правда такого парадокса. Главное в этом безумно сложном деле знать не чужой язык, а уметь пользоваться своим. Виртуозный и изобретательный стилист Голышев, никогда не отходя от оригинала, создает безошибочно американскую прозу на превосходном русском языке.
Слушайте передачу Александра Генниса «Премия Либерти едет в Москву».
Ну а теперь, когда мы рассказали о премии «Либерти» и ее лауреатах, я, воспользовавшись тем, что сегодня в Нью-Йоркской студии собралось все наше жюри, хочу обсудить концепцию этой награды. Первым я представлю слушателям художника Гришу Бруски. Гриша, в чем вы видите значение этой премии и той русско-американской культуры, развитию которой она должна способствовать?
Прежде всего, «Либерти» предназначается выдающимся деятелям русско-американской культуры. Имеется в виду художники, писатели, музыканты, географически, физически пребывающие и функционирующие в новом свете. Надо сказать, что «Либерти» – уникальная премия, второй такой не существует. Русские деятели культуры уезжали по разным причинам на Запад, творческим и политическим. В советские времена между искусством метрополии и диаспорой был возведен железный занавес. Коммунисты считали эмигрантов предателями и отщепенцами. Эмигрантскую литературу убогой, враждебной и ненужной советским людям. После перестройки ситуация изменилась. Бунина, Набокова, Газданова, Бродского изучают теперь в российских школах. Картины Кандинского и Шагала вытащили из запасников. И можно, безусловно, говорить об единой культуре, включающей в себя обе составляющих, замечательным образом дополняющих друг друга. Мы также вручаем премию людям, способствующим пропаганде русской культуры в Америке и наоборот. Такими лауреатами были уже упомянуты сегодня Томас Крэнс, Джеймс Биллингтон и замечательный коллекционер нонконформистского искусства и филантроп Нортон Додж, а также нынешний лауреат Виктор Голышев. Но поскольку мы независимы жюри и никому не подчиняемся, мы творчески подходим к самой концепции премии, и у нас могут быть свои исключения. Мы также надеемся, что существование премии «Либерти» будет способствовать исчезновению идеологических клише, доставшихся нам в наследство от старых времен. До сих пор можно иногда прочесть в русских средствах массовой информации, что Нью-Йорк, мол, край света, тьму таракань, услышать, что русские, живущие на Западе, предатели. Причем штампы эти существуют по обе стороны океана. Некоторые художники и писатели, прожившие на Западе по 30 лет, могут сказать ни с того ни с сего, что покинули Советский Союз не потому, что там не было свободы творчества, не потому, что им хотелось участвовать на равных международном художественном процессе, а потому, что, видите ли, их преследовало КГБ, или потому, что не было подходящих жилищных условий. Поскольку мы уверены, что Нью-Йорк не край света, а напротив столица, или, по крайней мере, одна из столиц мира, и поскольку мы верим, что русское искусство на Западе уникально, и, оставаясь русским, является другим, нежели искусство метрополия, и поскольку мы верим и знаем, что это искусство дополняет и влияет на искусство в России, именно поэтому мы учредили и вручаем премию «Либерти».
Гриша, вы знаете, тот список лауреатов, о котором мы сегодня говорили, свидетельствует, что сама концепция нашей премии расширяется, меняется. Как вы представляете себе будущее этой премии? Какое развитие она может принять?
Ну, я думаю, что мы будем продолжать вручать эту премию художникам, писателям, музыкантам и другим деятелям культуры, которые действительно, с нашей точки зрения, заслуживают этой премии. Мы стараемся вручать эту премию людям, которым в России по тем или иным причинам не вручают эту премию. Исключением, пожалуй, что из нашего списка является Ирина Прохорова, которая по совпадению получила государственную премию в этом году. С одной стороны. С другой стороны, у нас могут появляться разные идеи, как я уже сказал, что мы, в общем-то, не догматики, и мы сами себе хозяева, если мы захотим вручить премию эту какому-то человеку, который не подходит нашей концепции.
Но то мы изменим концепцию.
То мы ее поправим, концепцию, или сделаем исключение для него.
Спасибо, Гриша. Теперь те же вопросы я обращаю к Соломону Волку, другому члену жюри. Соломон, прежде всего, я хочу сказать, что наш выбор лауреатов всегда происходит единодушно, но перед этим идут долгие споры. Как вы считаете, как концепция русско-американской культуры, как вы ее определяете? Потому что у каждого из нас она несколько иная.
Ну, во-первых, я должен сказать, что сама по себе концепция русско-американской культуры сравнительно новая. И интересно, что когда я стал говорить о такой концепции где-то в начале 90-х годов, то специально поинтересовался, нет ли в этом смысле предшественников каких-то у нас, не было ли уже вот такой концепции в ходу. И вы знаете, я не обнаружил такого словосочетания, хотя, конечно же, и Набоков, и Стравинский, и Баланчин, и Бродский, безусловно, принадлежат, очевидным образом принадлежат к русско-американской культуре. Но никто об этом не говорил. И не говорил не случайно, потому что общая и политическая, и социальная, и культурная ситуация не позволяли этого в тот момент сделать. Мы в этом смысле оказались пионерами. И, как вы уже уже сказали, мы единственные до сих пор в этой области. Казалось бы, достаточное количество здесь состоятельных людей и спонсоров в Америке, в Русской Америке, могли бы учредить не одну премию за достижения в этой области. Нет, наша премия до сих пор остается единственной.
Как вы думаете, дело в том, что русская культура за пределами государственной метрополии развивается очень по-разному. Есть русская культура Израиля, есть русская культура русской Германии, есть русская культура Америки. Чем выделяется именно наша американская русская культура?
Ну, я, наверное, тут буду выглядеть как такой русско-американский шовинист, но скажу, тем не менее, что мне кажется, что русско-американская культура, вот все эти этих диаспорных или дефисных, если угодно, культур, она все-таки занимает ведущее место. Вот так вот получилось. Все-таки, вот посмотрите, Бродский и Довлатов — два человека из русско-американской культуры. Бродский наиболее влиятельный, на мой взгляд, поэт новой России, и Довлатов, безусловно, самый популярный прозаик Новой России. Оба они жили и, к сожалению, слишком рано умерли в Нью-Йорке. И мне кажется, что до сих пор Нью-Йорк, именно потому что, как Гриша Брускин правильно сказал, это одна из ведущих мировых культурных столиц и сохраняет это свое значение, Нью-Йорк способствует тому, что люди, которые живут и работают в Нью-Йорке, я не знаю, являются, что ли, может быть, менее провинциальными, потому что тоже по определению дефисная культура, она несет на себе следы какой-то провинциальности. А здесь все-таки ты меньше подвержен этому, потому что здесь постоянно вот эти волны прибивают все новые влияния других культур. И поэтому, вот, когда вот мы говорим, как эта премия будет развиваться, скажем, мы знаем, как это трудно прийти каждый раз к консенсусу, к единому мнению относительно того, вот, кем будут наши новые лауреаты. И мы это делаем почти на ощупь каждый раз с помощью интуиции. А интуиция, это, как мне кажется, нам помогает найти людей, которые лучше всего выражают тенденции актуальной культуры. Поэтому, вот, например, мы не можем заранее сказать, кто будут наши лауреаты через год. Мы через год и решим, потому что через год будет ясно, куда идет, или яснее, во всяком случае, куда идет современная культура, и тогда будет яснее, кто из художников, или писателей, или поэтов, или философов, которых мы знаем, наиболее ярко эти вот тенденции ведущие представляют. И они, конечно, станут нашими новыми лауреатами.
Я только что заметил, что среди наших лауреатов, да и сейчас вы не перечислили музыкантов. Как вы считаете, как это нам так не пришло в голову наградить ни одного музыканта?
Я думаю, что мы это заблуждение, эту ошибку исправим в следующем году.
Надеюсь. Теперь еще один последний штрих для нашего сегодняшнего разговора. Наша премия обзавелась своей музыкальной темой. Она уже звучала в начале передачи и сейчас прозвучит вновь. Но сначала я хочу, чтобы Соломон Волков, который эту тему предложил, рассказал о ней немножко.
Это музыка Стравинского из его балета «Поцелуй феи», сочиненный уже на Западе. Но это как бы музыка с секретом, поскольку это музыка Стравинского на тему Чайковского. Весь балет Стравинского «Поцелуй феи» основан на темах из произведений Чайковского, любимого его автора. И вот этот отрывок тоже не исключение. И мне представляется, что этот отрывок очень символичен, потому что Стравинский – это одна из ключевых для нас фигур, один из отцов-основателей русско-американской культуры. И вот то, как он трансформировал традиционную, исконную русскую музыку, в данном случае Чайковского, преломив его сквозь призму влияния Запада, вот это как раз и должно служить для нас образцом в нашей деятельности и в деятельности всех наших коллег, участников русско-американской культуры.
Ну что ж, спасибо, друзья, спасибо, коллеги. Я надеюсь, что наша тема, вот эта музыкальная тема, которая теперь будет открывать каждый разговор о премии «Либерти», будет не раз звучать в эфире, и новые лауреаты не раз ее получат. Спасибо, всего хорошего.
слушали передачу Александра Генниса «Премия Либерти едет в Москву».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Джентльмен и смутьян». Памяти режиссера Джона Шлезинджера.
«Полуночный ковбой. История двух полукриминальных бродяг в Нью-Йорке» был в те времена самым необычным и неподходящим фильмом для академической награды. Тогда «Оскаров» получали исторические полотна или оптимистические драмы с гуманитарным подтекстом или блестящие мюзиклы. А этот фильм был мало того, что довольно мрачным, но и почти порнографическим. В моих глазах это было изумительным сюрпризом, когда такой трезвый и даже пессимистический фильм, который ярко и безжалостно показывал пороки Нью-Йорка, получил награду Академии. Между прочим, многие критики открыто выступали против присуждения этому фильму «Оскара». Они писали, кто он такой, этот европеец, чтобы указывать нам на наши грехи.
Работа актеров, исполнявших обе роли, наивного Джо и прожженного Рацио, была признана всеми без исключения критиками полным и абсолютным совершенством. Тем любопытнее, что Шлезинджер долго сомневался при выборе обоих. Особенно он боялся, что Дастин Хоффман, который только что сам сиял наивностью в фильме «Выпускник», не сможет сыграть обитателя трущоб Рацио. Перед пробой Хоффман пригласил Шлезинджера на тур по Нью-Йоркскому дну. На первом же перекрестке он, ковыляя, пошел на красный свет, зверски хлопнул по капоту автомобиля, пытавшегося двинуться вперед, и крикнул с чудовищным бруклинским акцентом: «I'm walking here! Я тут хожу!» И у Шлезинджера пропали все сомнения. Эта сцена вошла потом в фильм. Фильм «Полуночный ковбой» сразу и навсегда вошел в галерею лучших портретов Америки. Об этом профессор NYU, киновед Роберт Скляр.
Это был карикатурный портрет, но замечательно талантливый. Это был свежий и глубокий взгляд на американскую городскую культуру. Очень важный фильм и смелый. У Шлезинджера был острый и очень ироничный взгляд на современную культуру и общество. Но главное в нем то, что он умел иронизировать и издеваться над своими персонажами, не переставая любить их. И это свойство придает его фильмам глубину и эмоциональную силу. Многие иностранцы, особенно англичане, работавшие в Америке, сразу становились в позу всеотрицания, мол, американцы сумасшедшие, их обычаи абсурдны. Отчасти это отношение есть и у Шлезинджера, «Полуночном ковбое». Но вместе с тем его взгляд – сострадательный, любящий, щедрый взгляд.
«Джентльмен и смутьян» – памяти режиссера Джона Шлезинджера. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 13 сентября 2003 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Джентльмен и смутьян». Память режиссера Джона Шлезинджера. Ведет передачу Марина Ефимова. К великому сожалению, мне приходится представлять русскому слушателю кинорежиссера Джона Шлезинджера лишь после того, как его смерть, он умер в Калифорнии 25 июля, добавила еще одну утрату к той цепочке утрат, которую понес нынешним летом американский кинематограф. Правда, англичанина Шлезинджера спаривают друг у друга два кинематографа. Дело в том, что в 60-х годах он был одним из четырех режиссеров, которые произвели революцию в британском кино. А в 70-х годах он создал несколько американских фильмов, из которых, по крайней мере, два стали культовыми – «Полуночный ковбой» и «Марафонец». Впрочем, есть масса американских критиков, которые с радостью передали бы Шлезинджера соперничающей державе, поскольку никто не сделал таких бессмертных карикатур на Америку, на два ее символа – на Нью-Йорк и на Голливуд, как Шлезинджер в фильмах «Полуночный ковбой» и «День саранчи». Похоже, что и российские киноведы невысоко ценят этого выдающегося режиссера. Об этом участник нашей передачи – режиссер Слава Цукерман.
Вот передо мной лежит «Спутник киномана». Джон Шлезинджер снял больше 20 фильмов, в этом справочнике только 5. Любимые мои фильмы его, как всегда, в справочник не попали. Вот самые лучшие фильмы, вот «Англичанин за границей», фильм про английского шпиона Борджеса, живущего на пенсии в Москве. Совершенно потрясающий, тончайший фильм. Другой его телевизионный фильм «Ферма холодного комфорта», это прямой перевод. Удивительно тонкое, изящное и глубокое произведение. Еще один фильм очень малоизвестный, 79-го года, «Янки». На мой взгляд, один из самых лучших фильмов о войне, сделанных когда-то. Не попали его первые фильмы. «Род любви», «Билли Лайер» и «Дорогая». «Дорогая» был просто выдающийся успех. В этом справочнике не содержится.
Небольшой экскурс к началу карьеры Джона Шлезинджера совершит с нами профессор Чикагского университета Лойола и биограф Шлезинджера Джин Филлипс.
In the early 1960s, there was an attempt to bring British cinema into a more realistic filmmaking.
В 60-х годах началось движение британского кино в сторону реализма. До этого большинство английских фильмов базировались на пьесах, которые шли в лондонских театрах, и все это были истории из жизни высших классов общества. Шлезинджер и другие молодые режиссеры Линдси Андерсон, Тони Ричардсон и Карл Рейч создали то, что потом было названо британским социальным реализмом, то есть фильмы о жизни и проблемах низших классов общества. В европейском кинематографе таких фильмов было уже много, но в Англии Шлезинджер был одним из первых ласточек. Три его первых фильма, что-то вроде «Любви», «Врун Билли» и «Дарлинг», были историями из жизни фабричных городков Северной Англии.
Фильмы «Новой волны» стали очень популярны в Англии, но ироничные британцы тут же прозвали новое движение «кухонным реализмом» за чуть нарочитую обыденность этих фильмов. Профессор Филлипс, была ли английская «Новая волна» порождена итальянским неореализмом?
Бесспорно, неореализм сформировался после Второй мировой войны такими режиссерами, как Витторио де Сика и Роберто Росселлини, которые первыми направили свои камеры на бедноту. Но в то время Англия не подхватила этого направления. Андерсон, Ричардсон и Шлезинджер пришли к нему на 15 лет позже. Но англичане всегда опаздывают.
Несмотря на революционность и популярность «Новой волны», Джон Шлезинджер в ней не задержался. Уже второй его фильм «Врун Билли» показал, что молодой режиссер вырывается из-под клейма и из-под власти жанра. Его герой Билли не пленник обстоятельств, а пленник своих фантазий. И в фильме мы все время видим на экране эти фантазии. Билли – герой войны, Билли – премьер-министр. Но чаще всего он под восторженные крики толпы просто идет в строю под звуки оркестра. И когда девушка Билли уговаривает его вырваться из порочного круга, уехать с ней в Лондон, Билли трусливо отступает и остается в мире фантазий. Он понуро возвращается домой, но Уже на полпути снова ощущает себя частью какой-то колонны людей в неведомой форме и мотоциклетных очках, которая марширует под гром духового оркестра.
Я думаю, что очень характерное для Джона Слезинджера высказывание. Он как-то сказал, что он делает фильмы не о героях, а о неудачниках, не о победителях, а о пораженных, не о смелых героях, а о трусах. То есть он всегда искал реального человека во всей его сложности. Он сделал, как я уже сказал, больше 20 фильмов, и многие просто обычные фильмы, вот как «Марафонец», который имел гигантский коммерческий успех, на мой взгляд, не столь типичны для него. Настоящие победы он одерживал тогда, когда делал фильмы тонко-психологические, уходящие глубоко в душу и характер героя. И вот тут он несравненен.
Надо сказать, что этот процесс поражения, провала, перехода персонажа от победных амбиций к осознанию неудачи показан с безумной точностью во многих работах Шлезинджера, в том числе в очень известном его фильме 1985 года «Сокол и снежный человек» о двух американских мальчишках, затеявших по глупости и по наглости шпионскую деятельность в пользу Советского Союза и очень скоро оказавшихся, естественно, в цепких лапах КГБ. Одного из мальчишек незабываемо играет совсем еще молоденький Шон Пен. Он начинает свои отношения с КГБ вполне самоуверенно.
Во-первых, я не люблю, когда меня похищают против моей воли, окей? Во-вторых, я не желаю, чтобы меня бросали посреди ночи в вонючем районе, где я 2 часа ловил вонючие такси, окей? В-третьих, никто не может мне указывать, в какой гостинице мне жить. И мне плевать, кто вы такой. Деньги принесли?
Но когда КГБ показывает Сноумену свои методы работы, вся его самоуверенность испаряется и начинается истерика.
Мне осточертело разговаривать с клерком. Дайте мне эксперта, который разбирается в наших материалах. Мне осточертело все это говно. Что Карпов? Что Карпов? Как самому не справиться, так сразу Карпов?
Сцены, в которых рушатся планы, начинания, фантазии, мечты, надежды, иллюзии, есть почти во всех фильмах Джона Шлезинджера. «Пессимистическая, мрачная сторона моих фильмов», — сказал Шлезинджер в интервью 1993 года, — «наверное, объясняется детством и юностью, когда я терпел поражение за поражением и был очень несчастен». Его биограф пишет.
Джон Шлезинджер родился в Лондоне в 1926 году, и его детство, по всем фактическим показателям, должно было быть счастливым. Он рос в дружной, обеспеченной семье. Его отец, успешный врач-педиатр, был легким и веселым человеком. Но, по иронии судьбы, Джон всегда чувствовал себя потерявшимся в его тени. Джон решил, что ему никогда не достичь того успеха в жизни, которого достиг отец. Джон постоянно упирался в невозможность сделать что-нибудь такое, чем бы его отец мог гордиться. Он не был спортсменом, он не проявлял никаких талантов, он был равнодушен к тем профессиям, которые отец предлагал ему освоить. И чувство поражения преследовало его с детства.
Джона спасли две бабушки. Одна еврейская, с отцовской стороны, другая протестантская, с материнской. Обе верили в то, что самое трудное дело на свете – прожить жизнь. И что нужно сделать это с наименьшим для себя уроном, а именно заниматься тем, чем хочется. И они подарили Джону ту билиберду, которую он так безумно хотел – детскую кинокамеру и игрушечный набор «Фокусник-любитель». И из двух этих детских увлечений родилось искусство Джона Шлезинджера, кинорежиссера и волшебника-иллюзиониста. На волнах радио «Свобода» передача «Джентльмен и смутьян» в памяти режиссера Джона Шлезинджера. Ведет передачу Марина Ефимова.
Во отличие от остальных английских режиссеров, он сделал быстрый бросок в Голливуд и в 69-м году снял уже в Голливуде фильм «Полуночный ковбой», ставший действительно мировым событием, получивший «Оскара» и за режиссерскую работу, и за лучший фильм, и сделавший из Дастина Хоффмана и Джона Войта, исполнителей главных ролей в этом фильме, звезд первой величины.
Молоденький наивный техасец Джо Бак приезжает в Нью-Йорк, намереваясь покорить женщин своим лихим ковбойским видом и стать богатым джиголо. Но очень скоро Джо обнаруживает, что такие же театральные ковбои с безнадежным видом стоят на каждом углу. Часть денег у Джо тут же вымогает мелкий жулик Рацо Рицо, сам прозябающий на городском дне. И Джо, снова увидев обманщика в какой-то забегаловке, собирается накостылять ему по шее и вернуть свои деньги.
Эй, кончай, я калека.
Где мои деньги?
All right, вот они. Это все, что у меня есть, клянусь глазами моей матери. 64 цента, бери, они твои. Я хотел тебя найти, клянусь, но простуда меня доконала.
Хочешь медицинский совет? Держись от меня подальше.
Ладно, окей, тема исчерпана. Садись.
Ну, садись.
Где ты живешь? В отеле?
Да иди ты. Что я с таким дерьмом разговариваю? Не подходи, а то я тебя искалечу.
Эй, я тебя приглашаю. Если ты еще не обосновался, я приглашаю тебя к себе. У меня квартира. Я приглашаю, черт подери.
Так, на нью-йоркском дне, на грани отчаяния, начинаются отношения двух одиноких людей, которые пытаются помочь друг другу. Они делают это негодными средствами, они смешны и жалки. Но сам факт этой попытки, этой самоотверженности ради другого поднимает их отношения до высокой драмы. Дружба меняет обе их жизни. К сожалению, слишком поздно для Раца, который умирает в автобусе по дороге в вожделенную Флориду, где он надеялся начать новую жизнь, сменить даже имя на новое, красивое имя Энрико.
Everything we got only set us back 10, son.
Hey, you know, Rizzo, Rico, I mean, I got this damn thing all figured out.
У нас с тобой осталась только десятка, но знаешь, Рицо, то есть Рико, у меня есть идея. Как только приедем в Майами, я найду работу. Никакой я не джигало. Есть и полегче способы зарабатывать. А? Как ты думаешь? Да, так я и сделаю. Окей? Эй, Рико.
Рико? Эй, Рико? Рико?
«Полуночный ковбой. История двух полукриминальных бродяг в Нью-Йорке» был в те времена самым необычным и неподходящим фильмом для академической награды. Тогда «Оскаров» получали исторические полотна или оптимистические драмы с гуманитарным подтекстом или блестящие мюзиклы. А этот фильм был мало того, что довольно мрачным, но и почти порнографическим. В моих глазах это было изумительным сюрпризом, когда такой трезвый и даже пессимистический фильм, который ярко и безжалостно показывал пороки Нью-Йорка, получил награду Академии. Между прочим, многие критики открыто выступали против присуждения этому фильму «Оскара». Они писали: «Кто он такой, этот европеец, чтобы указывать нам на наши грехи?»
Работа актеров, исполнявших обе роли, наивного Джо и прожженного Раццо, была признана всеми без исключения критиками полным и абсолютным совершенством. Тем любопытнее, что Шлезинджер долго сомневался при выборе обоих. Особенно он боялся, что Дастин Хоффман, который только что сам сиял наивностью в фильме «Выпускник», не сможет сыграть обитателя трущоб Раццо. Перед пробой Хоффман пригласил Шлезинджера на тур по нью-йоркскому дну. На первом же перекрестке он, ковыляя, пошел на красный свет, зверски хлопнул по капоту автомобиля, пытавшегося двинуться вперед, и крикнул с чудовищным бруклинским акцентом: «I'm walking here!» «Я тут хожу!» И у Шлезинджера пропали все сомнения. Эта сцена вошла потом в фильм. Фильм «Полуночный ковбой» сразу и навсегда вошел в галерею лучших портретов Америки. Об этом профессор NYU, киновед Роберт Скляр.
Это был карикатурный портрет, но замечательно талантливый. Это был свежий и глубокий взгляд на американскую городскую культуру. Очень важный фильм и смелый. У Шлезинджера был острый и очень ироничный взгляд на современную культуру и общество. Но главное в нем то, что он умел иронизировать и издеваться над своими персонажами, не переставая любить их. И это свойство придает его фильмам глубину и эмоциональную силу. Многие иностранцы, особенно англичане, работавшие в Америке, сразу становились в позу всеотрицания, мол, американцы сумасшедшие, их обычаи абсурдны. Отчасти это отношение есть и у Шлезинджера, полуночном ковбое. Но вместе с тем его взгляд — сострадательный, любящий, щедрый взгляд. Everybody's talking at me. I don't hear a word the same. Only the echoes of my mind.
На волнах Радио Свободы передача «Джентльмен и смутьян». Памяти режиссера Джона Шлезинджера. Ведет передачу Марина Ефимова. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a storm.
Шлезинджер выглядел и вел себя как человек из общества, а не как богема. Модный костюм, жилет, галстук. Он казался банкиром, солидным бизнесменом, а не кинорежиссером, поставившим рискованные фильмы. Он был очень вежливый, очень цивилизованный во внешних проявлениях. Он абсолютно не был похож на нынешних режиссеров, которые любят появляться в обществе в футболках и джинсах.
Это впечатление биографа Джона Филлипса. Но вот что сказала о Шлезинджере актриса Джули Кристи, знакомая всем по фильму «Доктор Живаго», а также исполнительница главных ролей в трех фильмах Шлезинджера «Врунбилли», «Вдали от безумной толпы» и «Дарлинг». «У Джона, — писала она, — был самый грубый и вульгарный язык, какой только можно себе представить. И он не без удовольствия употреблял его в любом общественном месте и самым громким голосом. При этом ему были также свойственны восхитительные, утонченные манеры, унаследованные от интеллигентной семьи. И я всегда буду скучать по этой смешной, смелой, взрывчатой, неожиданной смеси». Шлезинджер говаривал: «Я люблю перекрестное оплодотворение». И это видно по его работам. В политическом триллере 76-го года «Марафонец» он мастерски смешал стили. Ни в какой обычный триллер не вошла бы душераздирающая сцена, в которой Лоуренс Оливье, нацист Зельц, проходит по Нью-Йоркской улице, и его узнает старая беспомощная женщина. Она слабо кричит, бессмысленно выкликает его имя, зовет на помощь ничего не понимающих прохожих. И, наконец, выбегает на проезжую часть, где ее сбивает машина. Это уже не триллер, это неореализм. Вот что говорит об особенностях стилистики Шлезинджера Джин Филлипс.
Для Шлезинджера было невероятно важно сочетание стиля и темы. У многих больших режиссеров есть свой, узнаваемый стиль. Фильмы Шлезинджера не узнать, как бывает не узнать замечательных актеров в разных ролях.
Вот что добавляет к этому профессор университета Брандайс Томас Доерти.
Как почти все искушенные кинозрители, я восторженно отношусь к работам Шлезинджера. Его лучшие фильмы — совершенство. Отделка деталей, отсутствие пустых сцен, проходных кадров и незаметных персонажей. Все эпизодические роли — маленькие шедевры. Моими любимыми стали такие разные фильмы Шлезинджера, как экранизация романа Харди «Вдали от обезумевшей толпы» и «Полуночный ковбой». Первый фильм — это медленное, невероятно красивое, почти эпическое полотно, в котором точно воссоздан эстетический и эмоциональный дух старой провинциальной Англии. «Полуночный ковбой» — безжалостный портрет Нью-Йорка 60-х годов, портрет, созданный в нью-йоркском темпе и ритме, но с той же эмоциональной точностью, что и английская провинциальная драма полуторавековой давности. И именно это восхищает меня в Шлезинджере. О чем бы он ни делал фильм, он привносит
вносит в него абсолютную эмоциональную убедительность.
И именно это качество снова, уже в 70-х годах, сделало Шлезинджера революционером кинематографа. Он впервые ввел в кино тему гомосексуализма, придав ей человечность, убедительность и трагизм. Как в фильме «Воскресенье, проклятое воскресенье», где в эпилоге герой трогательно говорит о покинувшем его возлюбленном. «Мне говорили, что такая любовь не может быть счастливой, но я счастлив, если не считать моей тоски по нему».
They say it never made you happy, and I say, but I am happy, apart from missing him.
Professor Phillips.
In Hollywood, homosexuality was a taboo subject.
В Голливуде 60-х годов тема гомосексуализма была табу. Когда я писал свою книгу о Шлезинджере, он говорил мне, что до него гомосексуалисты в американских фильмах появлялись только в образах вульгарных кривляк, над которыми публика с удовольствием потешалась. И поэтому в фильме «Полуночный ковбой» он хотел всерьез представить эту сферу человеческой сексуальности, человеческой природы. Так что к необычности Оскаров, которые получил «Полуночный ковбой», надо добавить, что Академия даже закрыла глаза на то, что Шлезинджер преступил закон.
Тем не менее, Шлезинджер никогда не делал гомосексуализм главной темой. Главной темой его фильмов, по собственному его выражению, всегда была попытка понять другое человеческое существо и войти с ним в отношения, потому что это самое трудное дело на свете. Профессор Дуэрти, меня всегда поражало, как британец Шлезинджер, проживший 36 лет и проработавший 15 лет в Англии, сумел увидеть Америку настолько проницательно, глубоко и точно, что вся страна единодушно приняла его главные фильмы.
That's always been the genius of Hollywood, hasn't it? Which is to take talent from everywhere in the world and to exploit it and to transmute it.
А что такое гений Голливуда, как неумение привлекать к себе таланты со всего мира? Голливуд использует их, эксплуатирует, преобразовывает, дает им размах и мощь, и с их помощью поднимает свой собственный уровень. Англичане Чаплин, Хичкок, Ричардсон, Шлезинджер, француз Луи Маль, китаец Англи – все они помогли нашему кинематографу, оставшись американским, стать более универсальным. Голливуд дает европейской тонкости и чувствительности американскую форму выражения и тем обеспечивает им гораздо более широкую аудиторию. Этот союз не всегда срабатывает. Часто европеизм не смешивается с американской формой. Но в случае удачи мы получаем нечто весьма привлекательное.
But, you know, at its best, you get a kind of concoction that can be, you know, quite attractive.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Джентльмен и смутьян» памяти кинорежиссера Джона Шлезинджера. В программе участвовали Слава Цукерман и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.